Владение умами.
Друзья, всем привет! Смотрите-ка, что здесь вообще сейчас происходит. Никто не знает. Никто не знает, как это будет. Но мы тут, я, Татьяна Фельгенгауэр, вот здесь Сергей Пархоменко, Сергей Борисович. Здравствуйте!
Привет, 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 привет. Очень рад. Привет.
Мы как-то раз решили, что... Ну, вообще, 100 лет назад еще решили, что мы очень любим еду, готовить, есть и обсуждать. Вот, и пару раз делали это в эфире, и много раз делали это вне эфира. Вот, а теперь решили, а почему бы нам не сделать постоянную программу, посвященную еде, но чтобы это было не как подкаст «Суть еды», на который, я уверена, вы подписаны, а если нет, то прям бегите и подписывайтесь, а ну немножко по-другому. Потому что мы хотим практиковаться, будем пробовать готовить, и вообще это будет не столько лекция, сколько диалог. Так вот, мы придумали сделать программу, которая будет выходить регулярно, я надеюсь, что раз в месяц точно. И режиссер нашего эфира по совместительству мой супруг придумал гениальное название «Владение умами». Ну, мы придумали сначала вариант «контроль над умами», «власть над умами». В общем, было много вариантов, но решили без агрессии, про искусство. Так что у нас, считайте, премьера. Поэтому, пожалуйста, лайки, комментарии, подписки. И заглядывайте в описание, там есть всякие полезные ссылки, типа как можно подписаться на Patreon «Суть еды» обязательно, без этого никуда, скоро будет новый эпизод. А у нас сегодня спецстрим, в том смысле, что говорим про специи. Верно, Сергей Борисович?
Да. Здрасте всем, здрасте, Таня, здрасте, Роман, который где-то там за кадром, которого я тоже приветствую и выражаю восхищение придуманным им названием. Я вот выложил анонс, и все прям аж обалдели от того, как прекрасно придумано название. Некоторые особенно проницательные люди сказали, что, вы знаете, я как-то посмотрел на это «Владение умами» и подумал, что, а ведь, возможно, там даже можно представить себе второй смысл у этого, у слова «умами». Вы знаете, есть же совершенно другой смысл, подумал я, пишет мне человек. Я ему пишу, ну да, догадался, Штирлиц это называется. Да, это премьера. Мы попробуем действительно с Татьяной. Вообще у нас давние гастрономические отношения, еще глубоко в те времена начавшиеся, когда мы жили оба в Москве, и мы даже пару раз встречались на моей кухне, и там что-то пытались готовить. Я помню, какие-то сырники мы там валяли, еще чего-то, вот, и это все было очень неплохо, и могло бы как-то развиваться дальше, но история распорядилась иначе, мы оказались на разных концах, разных углах Европы, я вот на некотором далеком захолустном греческом острове, а Таня, вы где?
Я в Берлине, я дома, это моя домашняя студия, да.
Да. Ну вот, ну в общем, нас разделяет некоторое количество, даже я бы сказал, 1000 километров, и, кажется, 1 часовой пояс. Вот, но тем не менее мы попробуем вместе это все проделывать. Это не программа «Суть еды», не подкаст «Суть еды», хотя вот после сегодняшнего анонса несколько человек у меня спросили, нельзя ли выкладывать аудио где-то. И я подумал и предложил Тане, и Таня с этим согласилась, что, может быть, было бы целесообразно аудио от этих стримов как бы подцеплять к подкасту, поскольку подкаст выходит на множестве разных платформ, штук 15, наверное, всяких подкастных платформ, и многие знают, где он там лежит, и его легко найти, легко нагуглить, то мы просто в качестве такой экстраординарной серии, он не войдет в нумерацию серии подкаста, но просто мы его туда же подцепим, чтобы его легче было найти, и да, чтобы слушать более... подкаст
да,
могли
мне
слушать.
Кажется, что это будет удобнее, если
да.
кто-то
и наоборот, слушатели этой программы могли как-то постепенно узнать о том, что существует подкаст «Суть еды». Вот. Так что это такой дружественный
Будет. У нас, дружественный... Да, будет. Перекрестное опыление буквально. А, тут я вижу в комментариях мой любимый вопрос. Таня будет вести эту программу стоя. Я действительно буду вести эту программу стоя. Друзья, вы ближе к концу поймете, почему. Дело в том, что здесь будет не только теория, история, байки, рассказы, но будет практика. Вот. За практику отвечаю я. Указания дает дорогой и любимый Пархоменко. А я послушно, значит, поваренком пытаюсь исполнить указания мудрейшего и доказываю, что все возможно.
У нас есть смутная затея в каждой серии что-нибудь делать руками. Не только разговаривать про что-то, но что-то такое придумывать. Моя студия устроена таким образом, что я, наверное, не смогу так просто по конфигурации, и потом я тут один, у меня нет никакого режиссера рядом, и мне трудно будет это делать. А вот Таня может, у нее есть стол, у нее есть муж напротив, который ей поможет, у нее есть всякие кухонные инструменты.
KitchenAid
вот.
Со мной,
да, всегда. Так что мы иногда, да, мы будем пробовать какие-то вещи, и даже в этот раз попробуем тоже совершить некоторое практическое действие. Надеюсь, что оно вам поможет.
Ну что, тогда после всех предуведомлений, объяснений и, так сказать, многообещающих анонсов, предлагаю приступать. У нас даже есть где-то заготовленная красивая отбивочка. Можем ее поставить и начнем наше повествование о специях. Собственно, сегодня поговорим про специи. Мы, понятно, что это бесконечная тема, но все-таки, так как прошлый наш разговор с вами был про иммиграцию, а не про туризм, и то, как надо привыкать к разным странам, разным магазинам, разным продуктам, я решила немного сузить, скажем так, и, опять же, как обычно, опираясь на собственный опыт, рассказать, что отдельная история – это местные специи. Вот ты переехал в страну и выяснил, что привычных тебе специй там нет. И тебе надо знакомиться с какими-то новыми специями, смесями. И вообще, ну, я уж не говорю про название, потому что вот так вот, знаете ли, я когда только переехала из Узбекистана в Москву, и так вот идешь на рынок и по курючке говоришь, райхон есть? А на тебя так смотрят, какой райхон? А такой, ну, райхон! Они такие, вот вся зелень, и ты потом идешь уже до узбечек и говоришь, райхон они тебе дают. Ну, это базилик, друзья, базилик. Просто базиликом.
Да.
Не надо думать, что это невозможно. И это то,
я
что...
Да, простите, Таня. Я бы начал вот с чего. У меня тут несколько дней тому назад случился интересный разговор в моем телеграм-канале Пархомбюро, где появился некий незнакомый мне ранее посетитель, который прочел мою книжку некоторое время тому назад. И он пришел с претензиями, как бы с упреками.
Ну, как это часто бывает с читателями?
Вполне вежливо, доброжелательно, но так настойчиво. Он стал говорить, что вот он внимательно посмотрел на рецепты, которые... У меня есть действительно гастрономическая книжка. Она называется «Все сначала». Там всякие истории про жизнь, и каждая история снабжена каким-нибудь рецептом. И все это происходит в разных странах. И он говорит, это очень странно. Я прочел вашу книжку и проанализировал ваши рецепты, и я вижу, что рецепты из разных стран, из разных кухонь, а специи везде фактически одинаковые. И вот у вас, и привел несколько примеров. Вот тут и вот тут опять один и тот же перец, одно и то же употребление. Там тут корица, там корица, здесь гвоздика, там гвоздика. И как-то у вас что Португалия, что Финляндия, как-то а специи одни и те же.
Справедливо.
Да, я ему написал, что это очень правильное наблюдение, потому что эти рецепты объединены одним общим обстоятельством. Они мои. Не в том смысле, что я их изобрел, а в том смысле, что я их готовил, и я их написал по своему опыту, и они адаптированы ко мне. И это очень важная, на самом деле, вещь, что, в общем, у каждого человека, который готовит, или который не только теоретически, но и практически занят всякой гастрономией, у него есть как отпечаток пальца. У него есть индивидуальная манера использования специй.
И в общем, но, у каждого... я в этом плане полностью с вами согласна. И выбор этих специй во многом обусловлен привычными вкусами, как вы росли, что вас окружало и прочее, прочее. Но при этом, при всем уважении, я вот предполагаю, что если вдруг вы соберетесь делать плов или лагман, то, конечно, ассортимент вот этих специй будет несколько иным. Ну, просто есть да. блюда, которые невозможно приготовить без Нет. определенных специй.
Конечно, конечно. Где-то на жизненном пути вам встречается какое-то блюдо, какой-то рецепт, и в нем есть особенности, в нем появляются какие-то дополнительные вещи, которые вы обычно не используете, и вы специально за этим идете в магазин, а может быть даже едете через весь город в какой-то, в какой-нибудь специальный магазин. Ну, там, я не знаю, если вы хотите приготовить какой-нибудь азиатский суп, скажем, тайландский или вьетнамский, то вполне вероятно, что вам потребуются какие-то восточные, специальные, там, не знаю, особый вид соевого соуса или еще что-нибудь вроде этого, и вы прям поедете специально в какой-то азиатский супермаркет для того, чтобы его купить. И будет у вас потом эта упаковка пылиться долго-долго на полке или на нижнем ящике холодильника, потому что когда еще вы в следующий раз будете этот опять суп варить? И за это время оно все испортится. Какой-нибудь корень галангала какой-нибудь. Ну, слава богу, что на свете существуют морозилки, очень многое можно хранить в морозилке, и тогда оно доживает до следующего случая, когда вы это используете.
Мы немножечко истории в том смысле, что на самом деле это мы сейчас такие избалованные люди, можем найти магазин любой, найти любую специю, но начиналось-то с того, что вообще специя – это страшная драгоценность. Кстати, до сих пор некоторые специи до сих пор являются драгоценностью.
Да, давайте может быть, пойдем сначала в какую-то историческую сторону, да, и поговорим о происхождении вообще всего этого культа специй и того, как это, собственно, в истории человечества было устроено. Мне эта тема очень близка, потом вернемся, может быть, к практическим вещам, к тому, где чего можно найти и как к чему, как что приручить, так сказать, в нынешней, сегодняшней жизни. Я бы вот с чего начал. С одной мысли, которую я много раз на разные лады обсуждал, и по разным поводам она мне приходилась очень к слову, в разных сериях «Сути еды». Что дело в том, что хорошо бы отдавать себе отчет в том, что большую часть своей жизни человечество и в античные времена, и в, что называется, темные века, которые последовали за гибелью там, Римской империи, и в Средневековье, и, в общем, довольно до недавних времен человечество в гастрономическом смысле вело очень скучный образ жизни. Еда, которую люди ели, и не только повседневное питание, так сказать, каких-то скромных слоев населения, там, крестьян, горожан, людей, в общем, небогатых, с небогатыми возможностями, но и даже какая-то аристократическая еда была ужасно скучная. И вкусов у них было очень мало. Вообще возможности как-то расцветить свою еду. Она была очень пресная, она была очень однообразная. Потому что, собственно, у них было? Ну, у них была соль, кстати, поэтому все были страшно помешаны на соли, поэтому соль играла такую невероятную роль в жизни человечества, не только потому, что это там очень важный был элемент для там, консервации, сохранения продуктов в отсутствии холодильников, вечно стояла эта проблема, но и потому, что это вообще был один из очень немногих доступных вкусов. Ну, хоть что-нибудь, ну, хоть посолить, а иначе совсем будет пресно.
Вот была соль. Кстати, здесь я влезу коротко с небольшой ремаркой. У меня в детстве, да и сейчас, тоже была очень нежно любимая книжка «Сборник итальянских сказок». Одна из сказок, была буквально король Лир рассказом о том, что у короля было три дочери, которых он к себе вызвал, спросил, как сильно вы меня любите. Одна сказала, я люблю вас как мед, другая сказала, я люблю вас как сахар, а третья сказала, я люблю вас как соль. И он сказал, в смысле, как соль, и выгнал ее. В общем, там долгие мытарства и прочее, прочее. Как обычно, значит, принцесса находит своего принца, свадебный пир, на который приглашают ее отца, который не в курсе, кто невеста. И всю еду ему дают без соли. Вот всю еду она вся либо с медом, либо с сахаром. И в конце, значит, он говорит, как же я не понял, в чем все самое важное. Ведь соль – это такая важная штука.
Да-да, это действительно была одна из немногих радостей, вообще, которые были в жизни людей. Вот посолить что-нибудь. И поэтому там, где была соль, там прям расцветала жизнь. Там сразу люди становились богаты, туда все стремились, а завоеватели, наоборот, рвались туда и пытались захватывать эти места, где собственно, это было. И до сих пор в Европе есть какое-то количество мест, судьба которых напрямую связаны. Не знаю, город Зальцбург, почему он так называется? Вот поэтому называется, там соль добывали. Вот, богатое было, шикарное место, важное. И таких мест есть несколько по Европе. Еще что у них было? Уксус был. Вот еще один вкус, который был им доступен, это была кислятина. И они активно этим пользовались, потому что тоже, ну, хоть какая-то нота, хоть какая-то краска. Уксус просто производить, он из всего сам получается. Из виноградного сока, из яблочного, из такого, из сякого. В общем, они с удовольствием много разных уксусов потребляли. И еще использовали для этого же кислого вкуса. Был такой специфический продукт, который впоследствии совершенно исчез из нашего оборота. Сейчас очень экзотический, только какие-то очень выпендрежные повара его применяют. Назывался вержюс. Это сок из очень зеленого винограда. Такого вот совсем-совсем зародышевого. Такой кислятины невероятная совершенно. Ну вот, он тоже использовался там для некоторых блюд. Окей. Ну что, мед еще. Все-таки что-то сладкое. Человечеству повезло задолго до изобретения сахара. Сахар долгое время был вообще лекарством. Продавался в аптеке фактически. Но, окей, до сахара был мед. Можно было подсластить с помощью меда. И активно этим пользовались. Еще там уваривали всякие фруктовые соки тоже, чтобы они сладкие получились. Особенно сиропы такие варили. И, ну, в общем, вот есть сладкое. В общем, и все. А дальше, ну, были всякие пряные травы. Довольно быстро распробовали, что вот есть мята, есть там какая-то душица, есть этот самый шалфей, тимьян, еще что-то. Ну, вот научились как тоже. Они что-то такое немножечко все-таки давали. Но у них у всех, если вдуматься, не очень сильные вкусы. И, в общем, хорошее застолье, как бы богатый пир, отличался прежде всего тем, что это была чудовищная обжираловка. Люди пытались количеством как бы заменить качество. И вот, значит, они собирались, и у них тут вот им выносили и поросят, и баранов, и каких-то лебедей, и уток, и кур, и рыбу такую, и сегодня это невероятное дикое количество жратвы, которую они поглощали. А жратва-то сама по себе довольно скучная. Ну, в лучшем случае посоленная. В общем, вот, собственно, все, что они могли себе позволить. Поэтому,
случились великие географические открытия.
До того, еще не начались никакие географические открытия. Еще появились некоторые пути, абсолютно непонятные. Ну, вот, скажем, всякие арабские торговцы начали привозить в Европу какие-то удивительные вещи, какие-то удивительные специи. И они категорически не рассказывали, откуда они это берут. Более того, они выдумывали невероятное количество всяких ужасных сказок и легенд. Вот все эти птицы рух, какие-то страшные драконы, какие-то люди с пёсьими головами. Вот это вот все. Зачем это все было придумано? Для того, чтобы отпугнуть европейцев, чтобы они сами туда не полезли ни в коем случае. И это все работало. Действительно, европейцы ужасно боялись двигаться куда-то туда, на восток, откуда из каких-то странных мест из каких, какими-то непонятными путями проникали какие-то странные вещи с удивительными запахами и вкусами, которые совершенно приводили всех в восторг, которые производили полный фурор в Европе, потому что люди никогда в жизни ничего такого не пробовали. У них было соленое, кислое, немножко сладкого, и, в общем, на этом все. И еще мята. И вот, собственно, все ноты, на которых они могли играть. И тут вдруг какие-то арабские купцы, потом к этому ко всему пристроились венецианцы. Они были первые, кто начали понемножечку туда проникать. Вот не случайно вот история с Марко Поло, который двигался туда на восток. Они все ровно за этим и ходили. Они пытались составить конкуренцию этим арабским купцам и привозить что-нибудь. И потом, постепенно, когда стало понятно, откуда везут, когда по некоторым случайно просочившимся сведениям, и там кого-то раскололи, кого-то напоили, удалось расспросить, откуда вы везете, а где вы берете, а как устроена эта дорога, а куда ведет этот караванный пункт, и появилось приблизительное представление о том, откуда это все берется, вот тогда началась эпоха великих географических открытий, и ровно за специями-то они полезли туда далеко на восток.
Я, так сложилось, читаю прекрасную книжку Айзека Азимова, посвященную истории Соединенных Штатов Америки. Собственно, там все начинается с того, как европейцы, в первую очередь испанцы и португальцы, тщетно пытались найти путь к Индиям, вот к тем самым Индиям. Вот Марко Поло уже, значит, проделал свой сухопутный путь, но там все как-то немножечко изменилось, и стало понятно, что надо искать альтернативные пути. В общем, Индии искали-искали, случайно нашли Америку, сначала латинскую, потом уже и северную, ну, то есть, в смысле, южную, а потом уже северную. Вот, и да, этот поиск бесконечный, но он в итоге себя, конечно, оправдал, потому что специи – это у нас что в итоге? Вот это больше уже не соль, не мед и не травы, которые обладают не самым сильным вкусом. Это у нас что дальше? Перцы, верно?
Ну, первое, да. Собственно, главное, что нашли, что страшно оценили, это разнообразные перцы, которые появились сначала. Потом очень полюбили мускатный орех. Он был чрезвычайно важен и любим. Корицу очень полюбили. Гвоздику очень полюбили. И вот есть, собственно, такое предположение, что «А что мне привезти тебе, доченька?» Помнишь? А та говорит: «Привези мне, папенька, аленький цветочек». Так это гвоздика была, которую она просила привезти. Цветочек был действительно очень маленький.
Гвоздика была, боже.
И вот, она не дура была, эта дочка. Она понимала, что как-то, что, везти-то надо. «Привези мне, папенька, гвоздику». Гвоздика действительно в славянских землях, на Руси, в Восточной Европе одна из первых появилась и пользовалась большим успехом. И, собственно, пряники, они больше, чем что бы то ни было, гвоздичные. Как бы основная специя традиционных пряников – это была как раз гвоздика, которой было там довольно много. Вот. Ну вот за этим всем, вот это был такой минимальный набор, к этому еще там добавлялись иногда какие-то чуть более экзотические вещи, например, душистый перец, так называемый, который тоже очень к пряникам подошел и ко всякой выпивке.
А можно я задам идиотский вопрос, Сергей Борисович, вот по поводу душистого перца? Я где-то прочитала, что душистый перец – это на самом деле вот эта вот головка гвоздики. Нет? Это не так?
Я никогда про это не слыхал. Нет, мне кажется, что душистый перец – это совершенно отдельное растение. Он действительно, запах его немножечко напоминает. Как бы это такой более мягкий гвоздичный запах. И во многих очень блюдах люди, которые не любят гвоздику, я, например, небольшой любитель гвоздики, они обходятся только душистым перцем, потому что это, в общем, то же самое, только поделикатнее. Вот, я выясню этот вопрос. Мне никогда не встречалась такая версия. Я не видел, в отличие от других, я видел, как растет корица, я видел, как растет мускатный орех, я видел, как растет перец. Как растет душистый перец и гвоздика, я никогда не видел своими глазами. Расскажу отдельно, где я видел то, что я видел. Вот, надо будет посмотреть. Ну вот, так что набор был довольно небольшой. И все это, конечно, имело колоссальный успех, когда это добралось до Европы. Буквально на вес золота, даже больше, чем на вес золота, это все ценилось. И как-то ничего было, никаких усилий было не жалко. И в какой-то момент уже, собственно, совершились великие географические открытия. В них, надо сказать, вот по части специй и прочего, ключевую роль сыграли португальцы. Если в истории Северной Америки как-то очень важны были испанцы и там позднее всякие другие путешественники, британцы, французы, то с Азией, с Индией португальцы выглядели наиболее солидно. Они в несколько приемов обогнули Африку. Они продвигались все дальше и дальше. Каждый следующий пользовался картами и рассказами, составленными предыдущим. В какой-то момент они Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды, то есть они до самого конца Африки доплыли и начали продвигаться дальше, вдоль уже другого восточного берега Африки, наоборот, наверх, и основывали там всякие опорные пункты, какие-то форты, и общались с местным населением. В какой-то момент таки доплыли до Индии, до того, что вот теперь Индонезия, Малайзия, все вот эти вот острова, до того, что теперь Таиланд, и даже дальше, и до Китая. Это вот первые португальцы. И что важно, они, в общем, объяснили, где это. Вот после того, как португальцы совершили эти свои героические открытия, в Европе стало понятно, где вообще это все растет. Откуда это все берется? Куда надо добираться, если вы хотите эту гвоздику, эти перцы, эти мускатные орехи и всякое такое прочее? И дальше начались попытки, с одной стороны, попытки доплыть до этого в другую сторону, то есть вот все эти американские, впоследствии американские, никто не знал для начала про Америку, экспедиции наоборот на Запад, Колумб там и все прочие. Они пытались просто с той стороны его, они уже знали, куда они плывут, и они надеялись, что они доплывут в ту сторону. А с другой стороны, значит, начались систематические уже попытки освоить вот эти места, открытые португальцами. И все страны серьезные, у которых были, во-первых, серьезные флоты, а во-вторых, серьезные деньги, потому что это было мощное такое коммерческое предприятие, требовавшее больших инвестиций, они затеяли Ост-Индские компании. Это все случилось в самом начале 17 века. 1600-е, 602-е, 605-е, 10-е, 15-е и так далее. Появились Ост-Индские компании. Британская, самая первая, но она называлась английской сначала, в 1600 году. Потом голландская. А дальше все остальные. Датская, шведская, португальская, французская немножко позже. Они лет на 60 опоздали. Французы. И потом, надо сказать, им трудно приходилось, чтобы нагнать это отставание.
Испанцы... У них был шалфей зато.
Да-да. Вот. Испанцы слабо как-то выступили. У них, пожалуй, вот у одних из тогдашних великих держав не было серьезной Ост-Индской компании. Они как-то сразу направились скорее в другую сторону, туда, в Америку. Поставили на это. Вот. А остальные вот этими своими Ост-Индскими компаниями. И каждый раз это была громадная организация, которая была полугосударственной, получастной. Там было много частного капитала, но все это не могло работать без государственной поддержки, потому что в этом участвовали армии, военные флоты. Короли это все санкционировали, выделяли тоже на это финансирование. И наделяли людей, которые управляли этими компаниями, какими-то специальными титулами и правами, что если они откроют и захватят какие-то земли, они смогут потом их контролировать. В общем, это была очень серьезная вещь, и это было очень ожесточенное соперничество между этими компаниями, которые делили места пряности. Собственно, главное, зачем они были нужны. Они все толклись Ну, я не скажу, что это на пятачке, потому что довольно большая территория, если посмотреть на глобусе, как это выглядит. Это вот Индия, нынешняя там Бирма, Таиланд, начало Китая, а также Индонезия, Малайзия, все эти острова Индийского океана. Вот это, вот весь вот этот вот регион, он довольно большой. Он был ценен, никто не хотел искать там нефть. Никто даже, в общем, не искал там золото. Никто не искал там, ну хорошо, окей, жемчуг можно было привезти. Голландцы в какой-то момент начали возить много фарфора из Китая. Как-то им очень это понравилось и выяснилось, что это пользуется большим спросом. Окей, какие-то были побои, шелк там и прочее. Но в общем, конечно, все хотели специй. И вся битва происходила за перец, за корицу, за мускатный орех, гвоздику и прочие вот эти все штуки, которые они оттуда везли.
Итак, давайте попробуем посмотреть, собственно, список того, что тогда было предметом завоеваний, торга и всяческой борьбы, и что мы сейчас все имеем в любом супермаркете, ну или почти в любом супермаркете. Значит, база, мне кажется, гвоздика, корица, мускатный орех, паприка и огромное количество разных перцев. Мне кажется, это вот прям супер базовый какой-то набор. Еще есть куркума и есть еще шафран.
Ну да. При этом надо понимать, что паприка, а также чили, стоят совершенно в стороне. Отдельно это вообще другая вещь. Она взялась, надо сказать, в другом конце земли. Это привезли, наоборот, из Америки, и паприку, и чили. Другое дело, что там была довольно интересная судьба у них. Они как бы проскочили через Европу, не воспользовавшись... Их сначала никто не распробовал. Поэтому их привезли испанцы. И даже укоренили в Испании, начали их там выращивать, возделывать. И, кстати, до сих пор есть несколько мест в Испании и в Южной Франции, где традиционно выращивают замечательные вот эти острые перцы. Пимон д'Эсплет, например, французский, знаменитый, на юге Франции растет, недалеко от Испании. Вот. И испанские есть тоже сорта очень хорошие. Но, в общем, это не имело такого особенного успеха в Европе. И постепенно, наоборот, пролетело через Европу туда, в Азию. И там это немедленно укоренили, начали выращивать, размножать, появились новые сорта разнообразные. И второй раз это уже пришло опять с той стороны. Смешным образом. Хотя первоначально это происходило наоборот с Запада, наоборот из Америки. Так что это стоит все отдельно. Но в общем, тут мы возвращаемся к началу нашего разговора, к тому, какой стандартный какой-то набор есть у каждого человека, как его выбирать, где его находить и так далее. Это, наверное, уже другая рубрика, что ли, у нас, да?
Да, или... я думаю, да, мы сейчас можем дать нашу роскошную отбивочку. За это время я попрошу всех поставить лайки и поделиться этой трансляцией. Хочется, чтобы как можно больше людей отвлеклись от ужаса реальности. Да, давайте теперь про день сегодняшний, про то, как формируется, собственно, этот стандартный набор специй. У меня, я когда вот размышляла об этом, у меня есть личная трагедия, огромная личная трагедия. Я не могу есть острое. Но как бы острое острому рознь, как мы понимаем, и острота чесночная или луковая для меня вполне вкусна и приятна. А вот перечная... И чили острота, я умираю. Просто вот у меня так работают рецепторы. И я понимаю, что мое понимание острова, мое ощущение острова кардинальным образом отличается от ощущения острова окружающих меня людей. И в этом смысле, конечно, разговор о том, какой у меня стандартный набор специй, а там, не знаю, у моих друзей, это бессмысленный разговор. Просто из-за того, что у нас по-разному работают рецепторы. Плюс, мне кажется, что, знаете, здесь это география и биография. Я выросла в Узбекистане, и для меня нормальная специя, и это, не знаю, зира, он же кумин, или, например, семечки кинзы, то есть кориандр. И вообще кинза должна быть везде, это очень вкусно. Но когда я переехала из Узбекистана в Москву, выяснилось, что никто не любит кинзу, что она кому-то там пахнет клопами, еще чем-то. И, в общем, это была странная история. И получается, что как бы, я не могу сказать, что есть стандартный набор специй. Потому что ну вот для меня, лично для меня, стандартный набор специй – это зира, это семечки кориандра, вот эти вот зернышки обязательно, это много лука, много чеснока, это сладкая паприка. Но я думаю, что это не самый стандартный набор, как будто бы. Но при этом,
например, кое-чего не хватает, да, кое-чего не хватает. Вообще… Вообще, мне кажется, что мы в начале этой части нашего разговора должны напомнить некоторые такие, я бы сказал, научные вещи. Многие их знают, потому что про это уже как-то немало сказано, немало где написано, но все-таки давайте напомним, опять же, вдруг для кого-то это будет новое, что вообще физиологически вкусовой аппарат человека – это ужасно тонкая вещь, ужасно сложно устроенная. На том, вот как просто это, как прибор этот устроен. И вот говорят, что там самое сложное, что есть в человеческом организме, это глаза, потому что они работают как-то невероятно сложно. И вообще многие даже опровергают как бы эволюционную теорию, говоря, что ну вот глаза такая сложная вещь, они точно не могли образоваться при помощи эволюции. Это слишком сложно. Только Господь Бог мог придумать глаза. Ну вот… Аппарат вкусов, он не сильно отстает от этого. Он тоже, вот как глаза удивительным образом различают цвета, так вкусовой аппарат удивительным образом различает вкусы. Вкусов на самом деле очень немного. И все, что вся огромная палитра, которая у нас есть, это их сочетание чего? Горького, сладкого, кислого, соленого, собственно, и все. И вот в последнее время… Образовался умами, да, как-то выяснилось, что есть еще один удивительный неучтенный вкус, но он очень важный, про него отдельный разговор и так далее. Но, в общем, все состоит из горького, сладкого, кислого, соленого. А острый, вот этот самый, с которым у Тани проблем, а это вообще не вкус. Выяснилось, что ощущение остроты вырабатывается вообще другим способом. В этом не участвуют никакие вкусовые рецепторы. В этом не участвует там ни язык, ничего. Острый – это вкус, который создается, не вкус, а ощущение, я бы так сказал. Ощущение остроты, в отличие от вкуса сладости, вкуса горечи. Ощущение остроты создают химические вещества, капсаицин называется. Он содержится вот в чили, в красном перце, который обманывает… рецепторы, которые отвечают за боль. Это по существу раздражение болевых рецепторов и рецепторов температуры. Это обман. И с одной стороны, это совершенно безопасно. Можно съесть самый острый на свете перец. Вам кажется, что все горит, но в действительности у вас не будет никакого ожога. Вы ничего не сожжете им. Но у вас будет ощущение, что вы просто пьете горящий бензин. И это, в свою очередь, опасно, потому что это мучает непосредственно мозг. Мозг пугается, мозг не привык к тому, что он испытывает такие, получает такие сигналы об этом огне, страшной температуре и так далее. Этим это опасно. Человек может упасть в обморок, у него может случиться сердечный приступ, у него могут быть там произойти всякие неприятные реакции. Потому что, так что это небезопасная вещь, вот эти страшно острые перцы, которые люди там съедают наспор и так далее. Но обжечься острым перцем реально невозможно. Ожога не будет. Это обман, это иллюзия. Ну вот она участвует тоже в нашем, так сказать, гастрономическом быту. Мы это используем, и есть масса людей, которые очень любят острое, есть масса национальных культур гастрономических, которые во многом построены на остром, и с этим сегодня большие проблемы, потому что они страшно популярны, и в Европе огромное количество тайских ресторанов, вьетнамских, индийских, это все должно быть острое, а клиенты не хотят острого, они все время говорят официанту, пожалуйста, пожалуйста, нельзя ли как-то поменьше, официанты пожимают плечами и говорят: хорошо, хорошо, конечно, конечно, мы постараемся. Ну, во многих ресторанах уже к этому привыкли и сразу указывают это в меню, что, дескать, вы предупреждаете, если вам острого не надо, вы скажите, мы убавим. Вот. Но, в общем, это, конечно, вредит аутентичности этой кухни. Она должна быть острой. Это важная ее часть. Ну, тем не менее, тут мнение и воля клиента – закон. Ну вот.
Про кинзу.
Так что это отдельно. Есть действительно, вот раз мы заговорили про биологию.
Физиологию, да.
Физиологию, да. Есть всякие удивительные обстоятельства. Например, вот эта вот история про страшную нелюбовь к кинзе, которую испытывают некоторые люди, и вплоть до татуировок, как бы, которые, ну, я ненавижу кинзу, люди пишут и так далее. Это имеет, как недавно выяснилось, совершенно объяснимый научную основу. Есть прямо ген, который за это отвечает, который у некоторых людей есть, у некоторых нет, и который у некоторых людей создает дополнительную чувствительность и очень неприятную чувствительность на определенную часть аромата кинзы. И им начинает казаться действительно, что это пахнет клопами там, и всякое такое. Вот есть несколько таких в гастрономии таких генетических отклонений. Они носят иногда довольно экзотический характер, но есть смешная, например, вещь. Есть люди, которые боятся есть спаржу. Знаете эту историю, нет?
Нет. У нас сейчас как раз сезон спаржи.
По одной удивительной причине. Значит, они заметили, что если они поели спаржи, а потом пошли пописать, то, чем они писают, ужасно пахнет. Пахнет каким-то страшным аммиаком. И это всегда бывает после спаржи. И им кажется, что в их организме происходит что-то нехорошее, потому что после спаржи они писают черт знает чем. Какой-то невероятно вонючей дрянью. Удивительным образом у этого тоже есть генетическая основа, что есть такой ген, который расщепляет там некоторый довольно редкий белок, который действительно содержится в спарже, и добавляет в мочу некоторые там ароматические вещества, которые создают очень резкий запах. У кого-то да, у кого-то нет. Вот, например, у меня есть жена, и вот у нее есть этот эффект, а у меня нет. Мы оба едим одну и ту же спаржу, но совершенно... Она тоже очень любит спаржу. Но она знает, что дальше будет. А со мной ничего не будет. И вот
у меня тоже нет реакции на спаржу. Но я и кинзу люблю.
Да, ну вот я тоже очень люблю кинзу, так что вот я совершенно свободен от обоих этих неприятных эффектов. Есть еще некоторое количество таких случаев, но вот со спаржей как-то довольно смешно. Это совершенно не вредно, это абсолютно не создает никаких проблем в человеческом организме, но пугает людей, потому что вдруг совершенно...
Могу их понять.
Что случилось? Вот. Ничего такого особенного не случилось. Вот. Так что в этом во всем, да, есть иногда какая-то вполне себе научная основа. Вот. Но, да, у городского человека есть обычно стандартный набор того, чем он пользуется и чего он много расходует, и, приехав на новое место, начинает это искать. Вот я, например, некоторое время тому назад переселился во Францию, почти 2 года тому назад уже. И хотя, ну, Париж очень, так сказать, шикарное место по части выбора всякой еды, там есть прекрасные магазины, и очень богатые супермаркеты, и множество всяких лавочек, и рынков, и всего остального, я с изумлением обнаружил, что со специями-то не очень. Потому что есть довольно узкий набор. И
есть травы.
Есть довольно много, например, всяких смесей. Я вот сразу должен про это сказать. Я смесям не доверяю и стараюсь ими не пользоваться. Вот когда на банке написано там смесь для шашлыка или там порошок для рыбы или еще что-нибудь такое, я думаю, что давайте я сам составлю свой порошок для рыбы. Как-то из того, что я буду знать, что там, и я не ошибусь, и будет та пропорция, которая мне нравится. Не надо, пожалуйста, мне заранее ничего смешивать. Вот. И я этим не пользуюсь. Никогда. Я никогда не покупаю никаких смесей. Я сейчас никого не отговариваю, ну, просто советую попробовать, я бы сказал. Если вам нравится какая-то смесь, почитайте на баночке, а что, собственно, в ней. Может быть, вы купите это все по отдельности и смешаете сами, как вам будет больше нравиться. Может быть, там нет ничего такого особенного. Или вы там обнаружите, например, в этой смеси какие-то вещи, которых вы совершенно не ожидали там увидеть, и которые по существу являются наполнителем. Когда выясняется, что вам продают 100 грамм чего-то, а из них 80 грамм – это мелкотолченые сухари. А, собственно, только все остальное – какие-то реальные специи. Вам, вы зачем покупаете сухари по цене дорогих специй? Вы купите отдельные этого перца и этой, там, не знаю, гвоздики, и что там еще туда входит.
Вы вот, хотя... в итоге как решили свою проблему? Пошли индийскую лавку
Или турецкую? Да, я нашел индийский магазин. Да, я нашел в Париже индийский магазин, который решил все мои проблемы. В нем есть две проблемы в самом этом магазине. Во-первых, там некрасивые упаковки, там все в каких-то таких довольно примитивных целлофановых пакетиках, в пакетик вложена просто какая-то бумажка, на которой на принтере написано, что это. Но специи очень хорошие. И второе, там все в больших количествах. Там, если покупаешь этот пакетик, там 200 грамм. Это много довольно часто. И отсюда, кстати, вытекает один совет, который я хотел бы всем дать. Покупайте в мелких расфасовках. Это даже получится дороже, но, в общем, нет ничего тоскливее, чем специя, которая у вас провалялась год, даже в плотно закрытой банке. Она, в общем... в лучшем случае выдыхается, а то начинает пахнуть чем-нибудь посторонним, у нее появляется какой-то затхлый запах. Покупайте понемножечку и следите внимательно за датами изготовления, потому что должно быть свежее. Если вы видите, что срок годности истекает там, через пару месяцев, это значит, что она уже года два как расфасована и лежит на полке этого магазина. И, в общем, ничего хорошего вы от нее не получите. Покупайте сегодня, вот я не знаю, в июне 26-го года, покупайте специи, на которых написано там «Best Before» там 2030, например. Вот что-нибудь такое. О, отлично. Значит, это свежая вещь, она еще как бы долго будет лежать, а вы ее купите немножечко и потратите ее за два месяца и купите следующую. Вот. И действительно, если вы оказались в таком месте, где супермаркеты не могут вам предоставить хорошего ассортимента, это часто бывает, даже в каких-то серьезных, хороших, больших европейских городах. Ищите азиатские магазины, ищите индийский магазин, он теперь почти везде есть, или ищите там тайский, вьетнамский магазин, и там обязательно это все может быть. И там могут быть вещи довольно часто, продающиеся с пониманием. Например, не просто черный перец, вообще черный перец. Определенный черный перец, потому что они есть разные. Есть, например, тут мы, может быть, уже вторгаемся в какую-то следующую тему. Есть классический черный перец, который происходит из Индии. Вообще Индия является местом, как бы, которое производит черный перец. Это, ну, если посмотреть на карту, это юго-западная часть Индии. Это вот там Керала и так далее. Вот как бы левый нижний угол Индии. Вот оттуда это все происходит. Оттуда происходит перец под названием теличерри. Хороший, хороший, душистый, прекрасный. А вот последнее время довольно большое распространение и заслуженное уважение и любовь приобрел неожиданно перец из Камбоджи, который называется, легко запомнить, потому что это совершенно русское слово, хотя оно совершенно не это означает. Он называется компот. Вот если вы видите...
В каком смысле компот?
Компот. Это место такое, географическое наименование. Компот. Вот если вы видите, что это компотский перец, он из Камбоджи, на самом деле, а вовсе не из какой-нибудь из Индии и не из Малайзии, потому что второе место, где производят много вполне неплохого перца, это Малайзия. А он вот из Камбоджи. Он прекрасный. Очень вкусный, очень приятные у него есть оттенки, и он сразу узнается, вы к нему привыкнете, вы его полюбите и будете его использовать тогда, когда вам хочется, чтобы вот он был как бы ярко вам как-то звучал. Вот это все можно найти во всяких восточных магазинах. Ищите их, бродите по ним, разглядывайте, что там на этих полках. Следите за... Там, кстати, тоже надо очень внимательно следить за датами, потому что там тоже запросто может лежать что-то очень лежалое, многолетнее, как бы люди как-то вот они купили когда-то мешок этого огромный, расфасовали, и вот он с тех пор у них лежит. Вот, следите за датами, выбирайте разные сорта, но, в общем, там вы, что называется, найдете счастье свое гораздо быстрее, чем в разных магазинах, где все это, может быть, будет в каких-то красивых баночках, в каких-то правильных, с какими-то изящными этикетками, с правильным дизайном. Но в действительности это, может быть, будет не так хорошо.
Я помню, что я столкнулась в Берлине. Очень люблю делать пирожки с бараниной. И вообще люблю готовить. И опять же, так как я уже рассказала, что я выросла в Узбекистане, для меня, конечно, вот кинза и в виде зелени, и в виде специй – это очень важно. И вот я думаю, мне нужны семечки кинзы. Пойду куплю себе, значит, это для фарша. Я иду, и везде, куда бы я ни пришла, в любом супермаркете, где, кстати, гигантские абсолютно стеллажи со специями, но выясняется, что там на самом деле выбор не очень большой, просто очень много фирм, которые делают 10, не знаю, базовых пакетиков. Да, и дальше вот эти самые смеси. Да. Да, вот. И везде только молотый кориандр. Да. Очень хорошо. Молотый кориандр – это замечательно. Я тоже люблю молотый кориандр, но мне не нужен. Мне нужны зернышки. Я вот так вот их на ладошку насыпаю и вот так вот делаю.
Кроме того, все так... молотое гораздо быстрее выдыхается.
Абсолютно. Все, зернах, если надо, я в ступочке сделаю.
Все-таки кое-как хранится, а молотое выдохнется гораздо быстрее. И кориандр, и зира, которая кумин, и перец заранее молотый – все это гораздо быстрее выдохнется.
В итоге меня спас турецкий магазин. Вот. И вот в турецком магазине нашлось все то, что мне надо. И да, я теперь за специями хожу туда. Хотя, опять же, вот возвращаясь к перцу, могу сказать честно, я не очень себе представляю ситуацию, при которой я могу полюбить перец, исходя из того, что мои рецепторы, они работают немножко не так. Хотя бывает и довольно часто, когда свежеприготовленное блюдо слегка просто вот два движения, чуть-чуть черного перца, вот это мне нормально. Вот такое могу есть.
Вот смотрите, что обязательно тоже надо сказать по ходу дела, что перца, если особенно вы его любите и расходуете его в довольно значительных количествах, не жалейте купить себе хорошую мельницу. Перцы действительно довольно часто продаются уже в таких банках, у которых есть как бы вот этот механизм, как бы можно покрутить как бы верхушку, и он молотый вам оттуда вывалится. Но, во-первых, это обычно нельзя регулировать. Во-вторых, это, он не очень качественно перемалывает. Поэтому не пожадничайте, купите себе хорошую эту мельницу, удобную, большую, чтобы ее удобно было руками держать. Хорошо бы, чтобы она была, например, не круглая, а какая-то ребристая, потому что тогда вы сможете ее держать мокрыми руками, что часто бывает, а в мокрых руках круглая будет у вас проскакивать. Это тоже имеет значение. В общем, я бы сказал, что хорошая мельница должна стоить евро 40. Вот это правильная цена. Как-то можно инвестировать такую сумму, а то может даже и 60. Ничего страшного. Нет, она как
это
бы,
уже мельница Пежо.
Каждый день будете иметь... Есть, я тоже был много лет большим поклонником мельниц Пежо, и у меня есть мельница Пежо, деревянные французские вот этой классической формы, но я должен сказать, что сейчас есть лучше, чем Пежо, которые лучше регулируют, можно там настраивать крупность так-сяк, и они удобнее их держать в руках, и всякое такое. Не знаю, в общем, повыбирайте, они есть. Они есть, даже есть обзоры в сети, вы можете найти, когда разбирают достоинства разных этих мельниц. Ну, в общем, это полезная, важная на кухне вещь. Вы этим пользуетесь каждый день, не жадничайте. Вот. Так вот, почему я еще про это вспомнил? Потому что, значит, хорошая мельница есть такая характеристика, среди прочего, вот при испытании разных мельниц, значит, это ее производительность, вот как быстро она перемалывает. Хорошая мельница выдает чайную ложку молотого перца, мелко молотого перца, за 30 оборотов. Это считается хорошая, как бы, хорошая характеристика. Мельница похуже, там, за 50 оборотов. К чему я это говорю? К тому, что если вы повернете ее 5 раз, то порция будет совсем маленькая, насыпется совсем чуть-чуть. Ничего страшного, вы не переперчите этим. Это, в общем, можно потреблять в небольших количествах, и вполне будет вам, вы можете это регулировать. Кроме того, во всех случаях, когда вы используете цельный перец, вот, например, там бульон вы варите, вы же ничего не перемалываете, вы кладете туда горошки черного перца, иногда серого перца или белого, душистый перец вы кладете туда. Ну, ничего страшного. Он успевает отдать скорее запах, чем вкус. Никакой особенной остроты в бульоне вы не получаете при этом, но вы получаете полноту аромата, вы получаете некоторую такую вот округлость у этого всего, и суп в результате получается гораздо вкуснее. А остроту этому супу вы придадите потом, уже готовому, с помощью молотого перца, когда как-то вот уже накрутите уже прямо в тарелку или накрутите в кастрюлю, когда уже все будет готово. Но когда вы варите бульон, вы кладете целое. Опять же, если вы боитесь, что оно вам потом на зуб попадет и будет слишком остро, ну, заверните в марлечку. Или и выкинете.
А вы не, вы не процеживаете бульон?
Процеживаю, да. Ну, иногда бывает, что вот есть люди, которые заворачивают марлечку, или даже есть такие пижоны, которые покупают специальные, сейчас продаются такие марлевые маленькие мешочки. Можно купить, туда сложить, веревочкой прилагающейся затянуть и, значит, вот опустить. Бывает еще, есть хорошая вещь тоже, если вам попадется, бывает такое яйцо на цепочке, вот как бы, которое как для чая. Ну вот я на самом деле использую такое для бульонов иногда. У меня оно есть тоже, вы все в это яйцо туда складываете, все гвоздики, все там эти острые, душистые и прочие перцы завинчиваете, и с помощью этой цепочки на край кастрюли вешаете, и вот все у вас там все хранится и точно никуда потом не попадет. Это, например, еще очень важно для всяких, когда какое-то жаркое, густое, вот мясо в каком-то соусе, там тоже надо туда положить эти перцы, а его не процедишь. Оно, вы же не будете соус потом процеживать как-то. Он и остается.
Нет, вот. У меня из перцев, вот честно скажу, вы сейчас перечислили черный, серый, белый. Значит, ну, черный я пробовала, и я им пользуюсь. Серый, мне кажется, никогда не пробовала. Белый я один раз попробовала в Киеве, я рыдала. Но мой злейший враг – это то, что называют розовым перцем.
Да,
боже, он вообще меня чуть не убил. Это ужасно.
Это вообще совсем все. Значит, смотрите, тут вот надо открыть эту тайну. Разноцветные перцы все растут на одной ветке. Есть одно растение, оно называется пипернигрум, собственно, черный перец. На нем растут, это очень красиво выглядит, такие длинные на таком стебельке, такие как бы гроздья. Но в отличие от винограда, где виноградины, каждая виноградина на своей отдельной маленькой палочке, эти сидят очень тесно на этом вот, на центральной этой веревочке. Причем это выглядит так, что верхние ягоды, это ягоды, собственно, они крупные, нижние мелкие. И весь вопрос в спелости этого всего. Значит, вот как бы нормальный перец – это черный. Он созрел. И...
Я буду показывать.
О, у вас даже есть они. Даже можно их разобрать.
Да, я подготовила.
Так. Это, собственно, эти ягоды, которые, причем чаще всего для черного перца берут самые крупные, верхние ягоды. Они хорошего как бы качества. Их сушат, они получаются вот такие вот сморщенные. И вот это, собственно, черный перец. То же самое, но в шлифованном виде. Вот берут эти черные созрелые ягоды и держат их в воде, размачивают, потом как-то, ну, в общем, подвергают их некоторой механической обработке. В результате этого с них слетает оболочка, получается белый перец. Я его полюбил в последнее время. Я не очень понимал, надо сказать, что это такое, но в нем есть своя прелесть. Он бывает, собственно, более ярким по вкусу. И ну, на самом деле я советую проделать один эксперимент. Возьмите кусок хлеба, намажьте его маслом и посыпьте его молотыми на разных углах разными перцами. И просто попробуйте. Просто откусите с одного края этого бутерброда, с другого, с одного края у вас будет черный перец, с другого серый, с третьего зеленый. И вы, во-первых, вы обнаружите разницу. Вы поймете, что даже если эти ягоды все выросли на одном стебельке, они разные по вкусу и разные по запаху. И вам понравится это использовать где-то. Например, вот белый перец, он очень хорош со всякими фаршами, во всяких там котлетах, каких-то фрикадельках, тефтельках и всяком прочем. Это очень полезная вещь. В смысле, вкусная, удачная вещь. Вот. Дальше зеленый перец. Он недозрелый. Тоже у него есть некоторая своя особенность. Вот. А дальше так называемый розовый перец. Это вообще другое растение. Вот в отличие...
Почему оно выглядит так же?
Выглядит почти так же, да. Но это другое растение. И это другая совершенно ягода. И она существует в двух видах. Она может быть сушеной, а может быть маринованной, такой в рассоле, соленой. Есть вещи, которые очень хорошо с этим работают. Например, рыба. И, например, соленая рыба. Вот какие-то соусы для соленой рыбы или для сырой рыбы. Вот с этим розовым перцем это очень вкусно. Но да, во всем этом есть довольно сильная нота остроты. У кого-то больше, у кого-то меньше. Если вы не любитель этой остроты, то вам, наверное, стоит это все ограничить и использовать перцы главным образом целиком, опуская их сугубо для запаха во всякие жидкие среды, во всякие... бульоны, супы там, и всякое такое. Мне кажется, что это... Да, это, мне кажется, вещь совершенно обязательная. Вот.
Так, Сергей Борисович, душа моя, тут возмущение наблюдаю в чате. Человек нам совершенно справедливо говорит. Рассказывают про еду, но не готовят. Как такое вообще возможно?
Давайте, Что?
Рассказывают про еду, но при этом не готовят.
Ну да, мы же обещали что-нибудь наконец сделать руками.
Давайте.
Да. Давайте. Давайте расскажу нашим зрителям и слушателям, что когда мы обсуждали эту нашу первую программу, я задумался над тем, а что бы такое сделать очень быстрое, очень простое и моментальное. И я подумал, да еще чтобы это было как-то связано с специями и всем остальным. И я предложил Тане, спросил у нее, а вы любите майонез?
И она тоже не любит майонез.
Есть масса людей, которые терпеть не могут майонез. И майонез вообще стал...
Майонеза такой, хорошего не было.
Майонез стал такой ритуальной, как бы символической вещью. Вокруг него происходят всякие битвы. Есть огромное количество людей, которые говорят, что это такое плебейство, безобразие. Это какой-то знак гастрономической нищеты. Только вот какие-то... нищеброды, жалкие, значит, все себе заливают майонезом и так далее. Вообще майонез – это очень понятная, очень остроумно придуманная, очень натуральная вещь, в которой что, собственно, есть. Вот сейчас мы узнаем, что в нем есть. В нем есть, главным образом, масло и яйцо. А остальное – все некоторое количество изящных приправ. И вот оно, собственно, и получится. Огромное количество людей боятся сами делать майонез. Им кажется, что это сложно, надо долго взбивать. Они читали про то, что нужно какой-то тонюсенькой струйкой что-то куда-то наливать по капле, и оно то ли взойдет, то ли не взойдет, то ли опадет, то ли получится, надо будет исправлять. Ну, к черту! Тем более, что в магазине продается такое изобилие этих майонезов, можно пойти и купить. Но я знаю много людей, и я один из них, которые совершенно перестали покупать майонез в магазине с тех пор, как реально научились делать это самостоятельно. Это очень просто, как вы сейчас увидите. И результат, по-моему, превосходит любой продукт, который вы можете купить в магазине, а дальше наступает час специй. И вы поймете после этого, почему мы именно в этой программе решили этим майонезом заняться.
Я сделаю важный дисклеймер. Я в своей жизни один раз готовила сама майонез, и мне не понравился результат. Я Сергею Борисовичу об этом сказала, но он прямо сразу обнаружил драматическую ошибку, которую я допустила. Масло и яйцо – это, конечно, простые ингредиенты, но важно взять правильное масло. Смотри, не повторяйте моих ошибок.
У многих из нас есть такое общее мнение, что самое лучшее масло – это оливковое. И, в общем, это правда. Оливковое масло действительно прекрасная вещь. Особенно, если вы не жарите на нем, а едите его. Оливковое масло – это прям деликатес. Оно бывает разное, оно обладает всякими вкусами, запахами. Оно такое насыщенное, такое чудесное. И вообще мы обычно считаем, что если нужно растительное масло, надо взять оливковое и не выпендриться. Оно точно будет хорошее. Но оказывается, есть исключение. Есть одна вещь, которую нельзя делать из оливкового масла. Это майонез. Он получается горький, невкусный. Это совершенно посторонняя вещь. Майонез нужно делать из самого тривиального, рафинированного масла без запаха. Я вот использую подсолнечное. Кто-то любит там масло из виноградных косточек. Оно тоже бывает рафинированное без запаха. Или даже соевое, или даже кукурузное. Я не люблю соевое и кукурузное масло. Рапсовое масло. В общем, рафинированное масло без запаха. Банальное, тривиальное, обычное и так далее. Главное, что нам понадобится для этого самого майонеза, это, вы удивитесь, это погружной блендер. Не венчик, не вилка, не миксер такой вот с двумя этими фигушечками, а вот такой, да, вот прекрасный, вот Аня, я смотрю, шикарный какой-то, весь из себя. Погружной блендер. Не будем называть фирму, да, мы ничего не рекламируем здесь. В общем, любой. Они бывают больше, меньше, более мощные, менее мощные. Любой годится. И второе, обычно, когда вы покупаете погружной блендер, то к нему прилагается, собственно, стакан. Вот такой, да. Высокая такая вещь, довольно узкая, в котором, собственно, полагается это все блендерировать. Прекрасно. Вот тут-то оно, он еще и с делениями. У вас есть там деление на нем? Есть.
Конечно.
Отлично. Ну, они и бывают, эти деления. Прекрасно. Так, откладываем на минуточку это в сторонку. В смысле, сам блендер. Берем стакан и разбиваем в него яйцо. С яйца здесь все начинается. Это имеет значение. Первым должно идти яйцо. Я обращаю ваше внимание, что яйцо целиком. Не желток, а прямо яйцо целиком. Попробуйте его разбить так, чтобы желток остался целым. Ну, ничего страшного, если он растечет, но лучше, удобнее будет, если он останется целым. Вот, отлично получилось. Все. Обратите внимание, целиком, вместе с белком. Дальше. В любом порядке. Мы кладем туда горчицу. Да, вот. Следующий важный ингредиент. Берем чайную ложечку, берем полную, прям не жалея, полную чайную ложку горчицы. Этим, кстати, регулируется острота будущего майонеза, но он не будет очень острым и с такой полной чайной ложкой. Я бы даже взял немножко побольше. Ну, положите эту, а потом еще полложечки. Вот так, вот, хорошо. Прям туда ее стряхиваете, да. Вот стукните об край, чтобы она вся туда, да, или вот так, вот, туда вот. Окей, отлично, прекрасно. Дальше. Соль. Полложечки соли. На это количество. Ну, еще, пожалуй, такую щепотку.
У меня соль крупного помола.
В общем, это не, мне кажется, лучше мелкого, но крупного-то крупного ничего, растворится как-нибудь, никуда не денется. Сахар. Сахара я бы положил сюда 1,5 чайных ложки. Еще. Может быть, даже еще. Окей. Опять же, бывает слаще, бывает менее сладкий. Вот Хеллманс, например, довольно сладкий, а бывает менее сладкий. Лимон. Вот пол лимона. Значит, нам надо получить, скажем, 1,5 столовых ложки лимонного сока. Ну, давите. В общем, скажу, когда кончится. Еще. Стой. Хорошо. Вот так. Семечки не упали там? Если упали семечки, надо выловить. Нет?
Нет, вроде обошлось без семечек.
Отлично. Можно лимон заменить уксусом. Если любите, можно... Ну, светлым уксусом, только не, а то майонез будет неопрятного какого-то цвета. Либо просто обычный прозрачный белый уксус, либо, может быть, какой-то светлый винный уксус, яблочный уксус тоже, если не очень темный. Ну, в общем, вот примерно так. Так, значит, соль положили, перец положили, соль положили, горчицу положили, сахар положили, лимон положили, яйцо положили. Теперь, собственно, масло. Значит, вот это все, посмотрите на деление. Вот на деление на банке, куда вы все это складывали. Значит, это все должно примерно 80 миллилитров занять.
У меня ровно 100.
Ага, значит, у вас яйцо было большое. Да, 100? Окей.
Да.
Значит, яйцо было крупное. Окей, значит, наливайте туда 200, скажем, 20 миллилитров масла. То есть в результате должно получиться сколько 100 есть?
320.
320. Лейте. Прям лейте сразу. Никаких тонких струек, никаких по капле, ничего вот, ничего такого. Нормально?
Да.
Окей. Все. Теперь мы берем блендер, подключаем его к электричеству.
Угу. Есть такое. Единственное, что я предупрежу, что на то время, что я буду блендерить, мой звук будет выключен, а ваш звук будет работать. Поэтому я вас буду слышать, и все ваши указания тоже.
Ставьте его туда так, чтобы накрыть яичный желток, прижать его ко дну. Вот прям ставьте его на дно. Прям поставьте его и держите. Все, нажимаем и держим. Никуда не двигаем, не поднимаем ничего. Держим. Вот, как мы видим, волшебным образом начал образовываться майонез. Вот это вот белое, что постепенно появляется по краям, это уже майонез. Его становится все больше и больше. Причем этот блендер работает как насос. Поскольку он стоит на дне, он засасывает снизу все новое и новое масло и все остальное. И перерабатывает. Так, вот примерно половина у нас уже превратилась в майонез. Теперь можно начать этот блендер немножечко приподнимать и шевелить им из стороны в сторону так, чтобы захватить им оставшееся масло. Можно его немножко туда-сюда двигать, чтобы вот это масло постепенно туда все уходило. Давайте, пошевелите им немножечко из стороны в сторону. Вот, уже почти ничего не осталось. Еще. Пока масло совсем не исчезнет. Вот в какой-то момент оно полностью все туда уйдет. Еще. Можно прямо приподнять его. И да, вот так, да. И сверху как бы наступить на это оставшееся масло. Сверху, чтобы его туда утопить и затянуть его в этот процесс. Ну, я думаю, что все. Все, включайте звук.
Так, вот такая нормальная консистенция?
Ну, по-моему, прекрасная, мне кажется. Попробуйте пальцем. Я вам советую вот что. Во-первых, чтобы не оторвать себе палец, отцепите эту ногу от мотора.
Это правильно.
На всякий случай. А то мало ли что. Нога пусть останется, а мотор отцепите отдельно. Отложите его в сторону. Так. Попробуйте пальцем.
Черт побери, это волшебство.
Я вас уверяю, что этот майонез лучше, чем любой другой, который вы купите в магазине. И вы можете его регулировать. Вы можете, даже на этом этапе, вы можете добавить соли. Вы можете, если вам кажется, что слишком густо, добавьте масло еще. И еще немножко повзбивайте. Или добавьте...
У меня вопрос технического характера. Вот, например, да. Когда взбиваешь сливки, можно перевзбить. Майонез можно перевзбить?
Ничего, нельзя перевзбить. Нельзя перевзбить. Окей. Мне не удавалось никогда. Я не знаю, может, если 2 часа этим заниматься, то и можно, но я ни разу не дошел до этой стадии. Вы можете добавить лимона, чтобы он был более кислый. Вы можете добавить горчицы, чтобы он был более острый. Вы можете добавить сахара, чтобы он был более сладкий. Вы можете добавить масло. Вы можете, если он совсем густой, можно подлить туда столовую ложку воды, и он разбавится.
Мне кажется, получился чуть сладковатым.
Ну, может быть, тогда добавить немножко лимона туда и немножко горчицы. Да, ну, в следующий раз получится.
А мы хотели попробовать всякие специи сюда добавить,
вот,
правда?
Значит, и вот, собственно, дальше вы получили некоторую основу. Если вы все-таки любите вкус оливкового масла, вот на этом этапе подлейте туда пару ложек оливкового масла и просто размешайте. Даже не взбивайте, а просто размешайте, не знаю, ложкой, вилкой, чем-нибудь. Получите оливковый майонез. Он будет у вас пахнуть оливковым маслом. Вы всем будете рассказывать, что у вас майонез на прекрасном, очень ценном, дорогом экстра вёрджин оливковом масле. Хотя на самом деле его там столовая ложка, а все остальное обычное подсолнечное. И дальше вы можете превратить это во множество разнообразных соусов. Например, можно было еще на раннем этапе, еще когда мы только складывали туда эти ингредиенты, положить туда зубчик чеснока или два. И у вас получится чесночный майонез. Это вкусная вещь для разных вариантов, где важен чеснок. Можно было положить туда немножко меньше горчицы, чем мы положили, зато положить туда васаби. И тогда получится...
Это ж хрен.
Восточная вещь. А?
Это ж хрен. Что? Он будет хрен.
Ну, что? Ну, он не совсем хрен. Он не совсем. Он будет японский. Он будет с японским вкусом. И, например, если вы делаете там какие-то роллы, в которых участвует майонез, что довольно часто бывает, то это будет совершенно уместно. А вот что я вам посоветую сделать прямо сейчас, и тоже вот так пальцем попробовать, это насыпать туда паприки. Прямо туда. И еще раз после этого немножко взбить этой штукой. Насыпать туда паприки.
У меня красная и сладкая.
Да-да-да, сладкой паприки. Прям, он серьезно, чайную ложку надо насыпать туда, вот на это количество.
Понял.
Вот, вообще, да, имейте в виду, что вам нужно... Раз вы научились делать майонез дома, вам нужно завести баночку с завинчивающейся крышкой, которая будет у вас баночкой для майонеза. Вы будете вот из этого стакана перекладывать потом. Вот, стой, хорош, да, все, туда. Туда прям, да, прям туда. Вот, и все-таки я бы чуть-чуть, хотя бы несколько крупинок бы положил острого чили. Есть у вас там, нет?
Есть, вот нет? У меня есть смесь из 4 перцев. 5 не
Окей, нашлось, туда ее. Покрутите немножко туда ее. Чтобы получилось, там, не знаю, 1/4 чайной ложки. Главное, что паприка.
Окей.
Ну, нормально. Для запаха хватит.
Так.
Все, теперь подключите опять мотор к этой штуке и буквально, не знаю, 15 секунд поразбалтывайте это все там.
Сейчас я сцепление найду. О.
Ну, я думаю, что нормально. Он должен стать розовым.
Стал розовым, и у него совершенно поменялся запах.
Попробуйте пальцем.
Так мне больше нравится.
Вот, это прекрасный... Я бы насыпал, конечно, побольше паприки. И, может быть, я добавил бы туда, например, еще чайную ложку, скажем, томатной пасты. Скорее даже для цвета, чем для... чего бы то ни было другого. Получится такой розовый соус, который очень хорош ко всяким креветкам, кальмарам и всяким морефруктам. Прекраснейшая вещь. Это очень-очень просто. Ну, я люблю его в остром варианте. Я довольно много туда чили нафигачил бы еще. Или даже, может быть, налил бы чайную ложечку этого самого табаско. Это совсем остро. Вот. Или срирачи. Такое тоже может быть. Ну, вы не любите острое. Не надо этого. Зато больше положите сладкие паприки. И это такой прекрасный базовый соус для всего морского. Просто ужасно. Вот сделал самодельный майонез, туда этой паприки, и любая креветка вареная превращается в нечто необычайное. Я уж не говорю, если у вас есть что-то более изысканное, там, не знаю, какие-нибудь раковые шейки или вот действительно колечки кальмара вареного или кусочки осьминога или еще что-нибудь такое. Вот. Вот, ну, смотрите, это пример того, как при помощи специй можно бесконечно преобразовывать эту простую вещь, а изготовить основу для этой простой вещи, как видите, чрезвычайно просто. И я надеюсь, что теперь в вашем обиходе это будет встречаться постоянно.
Совершенно точно, да. И огромное спасибо. Мне кажется, что у нас получилось классно. Я предлагаю встретиться через месяц. И в комментариях, пожалуйста, к этому видео, когда оно уже будет в формате ролика, напишите, про что предлагаете поговорить.
Да, вот это важно. Предложите вы следующие темы. Вы уже знаете, как программа устроена. В ней вот есть какой-то практический кусочек, а есть теоретический, исторический. Такой, да. Подумайте, про что бы вам хотелось, чтобы мы с Таней поговорили через месяц.
Желательно, чтобы это был не французский луковый суп, потому что в прошлый раз я его варила 8 часов.
Ну, это как это удалось, на самом деле. Нет, луковый суп не будем. Это действительно долгая история. Ну, не будем забегать вперед. Посмотрим, что предложат нам слушатели. Я уверен, что какая-нибудь тема придумается.
Спасибо огромное, Сергей Борисович. Мне кажется, вообще роскошно запремьерились с вами. Ну, а я еще хочу одно короткое объявление сделать. Как вы видите, учиться никогда не поздно. И я нашим зрителям и слушателям уже рассказывала, но пользуюсь случаем тем, что аудитория у нас пошире, чем обычно, потому что Сергей Борисович еще провел своих, так сказать, постоянных зрителей и слушателей. Расскажу, что последнюю неделю августа мы с Андреем Захаровым преподаем в пляжном университете, рассказываем про инфотеймент. Вот это вот то, что мы сейчас делаем, это тоже инфотеймент. Вот, если хотите узнать, как можно про новости, не только новости, рассказать весело, интересно и без желания немедленно...
Где происходит пляжный университет?
В Черногории, в Будве.
Неплохо. Вот,
Да. Ну, а чего? Хорошо, там, в общем, что нужно? Чтобы вам было 18 лет, и все. Виза не нужна, очень удобно. Можно приехать и чуть-чуть поучиться ремеслу, что называется. Вот, Сергей Борисович, мы с вами встречаемся в программе «Владение умами» через месяц. И весь этот месяц отбираем темы и придумываем, что будем готовить. А я подумаю, как еще мы можем апгрейдить студию, чтобы готовить прямо ух, хотя и майонез – это просто магия, просто магия. Спасибо огромное.
Отлично. Я очень рад. До встречи через месяц. Таня, спасибо огромное за идею. Роман, спасибо огромное за прекрасное название. В общем, мы как-то начали, запустили мотор. Ура!
Ура! И всем пока!
Пока. Okay.